Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Донецкой области сбиты два военных украинских самолета. Новости из зон боевых действий и ход мобилизации на Украине. Траур и общественное возмущение в Нидерландах, где будет проходить расследование катастрофы малайзийского Боинга. Чем грозит российской экономике новое расширение западных санкций? Оппозиция планирует акции протеста в Москве 24 июля, в день оглашения приговора Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. И новые аресты по делу об аварии в московском метро. Об этих и других событиях и темах 23 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Донецкой области Украины в районе поселка Дмитровка местные сепаратисты сбили два украинских штурмовика Су-25. Это подтвердил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. О судьбе летчиков на момент выхода программы в эфир известно было лишь то, что они успели катапультироваться. Дмитровка находится в том же Шахтерском районе Донецкой области, где 17 июля был сбит малайзийский Боинг. Несмотря на то, что 22-23 июля украинские военные освободили от сепаратистов еще несколько крупных населенных пунктов, ситуация в зоне антитеррористической операции остается очень напряженной. О последних новостях из зоны АТО моей коллеге Светлане Павловой рассказал работающий на месте событий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало.
Я сейчас нахожусь на одной из баз добровольческого батальона «Айдар», который расположен в Луганской области, который ведет бои в окрестностях Луганска и немножко западнее. За последние дни батальон был в боях, и в батальоне были потери. И вот сейчас на этой базе батальона будет прощание с погибшими бойцами.
Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям после вот этой трагедии, после катастрофы малайзийского лайнера, что-то изменилось в ходе боевых действий уже?
Эта трагедия произошла в южной зоне антитеррористической операции. Я нахожусь немножко в другом регионе. Я могу сказать, что настрой бойцов тут не изменился. И несмотря на то, что в батальоне были потери, много новых добровольцев, люди, нельзя сказать, чтобы кто-то отвынивал от передовой, люди, наоборот, стремятся на передовую. Чтобы новые добровольцы их не пускают, чтобы они сначала прошли подготовку, разобрались, расстреляли себе оружие. То есть такого нет, чтобы у людей из... Я не могу сказать, что не катастрофа с Боингом, они потери, они не повлияли на боевой дух, в таком случае, в том батальоне, в котором я сейчас нахожусь. А батальон «Айдар» — это сугубо добровольческий батальон, сформированный на добровольной основе. Тут значительная часть — это местные жители, но также есть и со всей Украины бойцы.
А как бы вы могли описать этих людей? То есть есть ли какие-то общие по возрасту, не знаю, по социальному положению характеристики у этих людей?
Люди разные. Две основных группы бы выделил. Часть — это местные жители, то есть жители Донецкой и Луганской областей. И вторая значительная, заметная такая часть — это люди, которые были на Майдане вот этой зимой и которые вот после Майдана пошли добровольцами воевать за территориальную целостность, за независимость Украины.
А вот как они между собой коммуницируют? Нормально? Нет каких-то противоречий? Я имею в виду местные и те, кто из Киева, допустим, приехал.
Нет, вы знаете, есть разные проблемы, но противоречий между людьми нету. Это люди понимают. Местные вот люди есть из окрестных населенных пунктов, есть из тех населенных пунктов, которые находятся под контролем сепаратистов. Но эти люди, как правило, они не хотят, чтобы их там снимали, какие-то фотографии делали. Они очень переживают за своих близких, которые сейчас на территории контролируемой сепаратистами. То есть с ними так нужно пообщаться без записи. Но каких-либо противоречий между этими людьми я не заметил за два дня.
На ваш взгляд, вот именно в действиях сепаратистов что-то изменилось за последние дни? Как-то, может быть, агрессивнее стали себя...
В действиях сепаратистов, вот бойцы говорят, что они достаточно ожесточенно сопротивляются. Насколько я слышал, как заместитель командира батальона разговаривал с бойцами, то он их предупредил, что бой за Лисичанск. Да, вот сейчас будут бои за Лисичанск, что это может быть достаточно тяжелый бой, чтобы бойцы были настроены очень серьезно.
Рассказывал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Что думают в зоне конфликта в Донбассе о возможности полномасштабного вторжения российских войск на Украину, о сбитом «Боинге», о новой волне мобилизации для усиления сил АТО и необходимости введения военного положения на востоке страны? Об этом по телефону в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко рассказал Владимир Поросюк, сотник Майдана, командир 4-й роты добровольческого батальона «Днепр», ведущего сейчас боевые действия против сепаратистов.
В ответ на требования Верховной Рады ввести военное положение на востоке Украины глава государства Петр Порошенко накануне пояснил депутатам, почему он против такого решения. По словам президента, при военном положении в страну будут запрещены поставки иностранного оружия, необходимого для боеспособности национальной армии, а также станет невозможной поддержка Украины Международным валютным фондом, без кредитов которого экономика не выйдет из кризиса. Что думают относительно целесообразности введения военного положения и соответствующих аргументов власти, находящиеся в зоне конфликта бойцы сил антитеррористической операции? Слово командиру 4-й роты батальона «Днепр», сотнику Майдана Владимиру Поросюку.
Надо вводить войсковое положение, потому что у нас в стране война. У нас гибнут люди. Надо. Мы понимаем, что экономика – это тоже очень важно для нашей страны, но жизни простых солдат – это важнее. То есть, когда в государстве будет военное положение, когда для простых солдат развяжутся руки, чтобы воевать. Потому что сейчас эта антитеррористическая операция имеет очень много ярлыков, бюрократии и так далее. Когда в стране будет войсковое положение, это совсем другой формат сопротивления против врага. Это и можно и авиацию давать на сход, чтобы бомбардировала позиции врага. И я уверен на 100%, если у нас будет военное положение, все государства мира будут нам помогать.
23 июля президент Петр Порошенко подписал принятый в минувший вторник Верховной Радой закон об утверждении его указа о частичной мобилизации. По оценкам военных экспертов, третья волна мобилизации должна увеличить численность сил АТО на 60 тысяч, то есть более чем вдвое. Владимир Поросюк призывает украинские власти отправлять в зону боевых действий не новобранцев, а депутатов.
Украинская власть, украинские продажные генералы должны понимать то, что украинский солдат, украинский патриот – это не просто ресурс. Это человек, у которого есть душа. Потому что сейчас мы видим то, что мобилизирует, но командования как такого нет. Украинский кордон сдерживает простые ребята, которые взяли на себя инициативу и сами принимают решение. Просто надо дать солдату этому простому все, что ему надо. Бронежилет, берцы, каску. А просто так набирать, и чтобы они были смертниками, это нельзя. А то, что матери говорят, что надо призывать сынков-мажоров, да, это факт. Но я хочу вам сказать, что эта война закончится нашей победой, мы возвратимся назад в свои города, и тогда эти коррупционеры и эти чиновники, они все ответят. Я каждый божий день выступаю за то, чтобы призывали вот именно депутатов всех советов. Потому что депутат, который идет на выборы, он является слугой народа. Он говорит, я буду представлять людей там в органах, там в радах. Вот сейчас есть возможность показать, кто они. Идите, защищайте страну.
Прокремлевские СМИ утверждают, что в Донбассе украинцы воюют с украинцами. Как много в зоне боевых действий российских военных и наемников?
Очень много боевиков из территории России. Эти боевики, мы их задерживали, они граждане России, это солдаты России, Российской Федерации. Они нам много рассказывали, когда их допрашивали, рассказывали, кто в них командует. Это все русские офицеры. Через границу Украины проходит русская техника. Вчера я на властные глаза увидели, как два русских града переехали в кордон Украины, обстреляли наши позиции и вернулись назад в Россию. Это война. Ну, есть и наши люди, как можно так назвать, которые против своего народа воюют. Но это все за деньги.
Поступают сообщения о том, что к украинской границе перебрасываются новые российские военные подразделения, в том числе из Забайкалья и Дальнего Востока. Что говорят в зоне АТО о вероятности полномасштабного вторжения на Украину российских войск?
Сейчас нам нужна поддержка Европы, Америки. Это вообще-то не только война Украины, это уже теперь война всего мира против Путина. потому что упал Боинг, и это его вина. Он его сбил. Поэтому весь мир должен понимать, что украинский народ воюет против оккупанта, который хочет создать какую-то империю, какой-то союз большой. Потому что мы, украинцы, здесь на месте, мы защищаем, мы ни на кого не нападаем. Мы свою землю просто защищаем. А то, что он может войти, да, может. Я думаю, что он сейчас боится, он просто силен газом и нафтой, и если в Украине начнется полномасштабная война, он же не сможет продавать ни газ, ни нафту. Украина – это страна, через которую Россия проводит транзит своих продуктов в Европу. И Украина, и Европа должна знать просто одну вещь. Когда есть предлог нажать на Россию, это надо делать сразу. Не тянуть, не растягивать.
Говорил командир 4-й роты батальона «Днепр», сотник Майдана Владимир Поросюк. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 23 июля около 4 часов дня по местному времени в аэропорту нидерландского города Эйндховен приземлились два военных самолета ВВС Австралии и Нидерландов с останками пассажиров Боинга авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом. И перед их взлетом из аэропорта Харькова и после посадки в Эйндховене прошли траурные церемонии. Самолеты встретили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, король Вильям Александр с супругой, представители других государств, чьи граждане погибли под Донецком, и родственники погибших голландцев. Сегодня в Нидерланды привезли примерно 50 тел погибших. Следующий военный самолет отправится за своим страшным грузом в Харьков в пятницу. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Нидерланды будут руководить не только судебно-медицинским расследованием, то есть проводить на своей территории опознание всех найденных тел погибших в катастрофе, но Нидерландам также отводится руководящая роль в проведении расследования причин катастрофы, в сотрудничестве, разумеется, с зарубежными партнерами ООН и Международной организацией гражданской авиации. Это два сейчас приоритетных направления. Остается пока неизвестно, все ли тела уже найдены на месте крушения Боинга. Скорее всего, не все. Что же касается тех тел, которые вот уже привозят в Нидерланды, далее они будут перевезены на территорию военной казармы в городе Хильверсум. Это не так далеко от Амстердама, приблизительно полчаса езды, где проходят обучение военные врачи, а следовательно, там имеется все необходимое оборудование для работы судмедэкспертов. И там начнется уже непосредственно работа над опознанием, которая в некоторых случаях, возможно, займет недели, а то и месяцы. Личные же вещи погибших, хотя они частично собраны и ждут отправки в отдельном вагоне на станции в Торезе, рядом с Донецком, но во многом еще лежат на местах падения обломков Боинга. И вот в голландских СМИ сейчас очень много сообщений о том, что некоторые вещи якобы украдены мародерами. В кадр, например, голландских корреспондентов попали сепаратисты из ДНР, которые играют картами с надписью «Malaysian Airlines», и потом, увидев камеру, быстро прячут их. А голландская газета «Телеграф» пишет, что некоторые родственники, которые попробовали позвонить по номерам мобильных своих погибших под Донецком близких, говорят, что трубку сняли люди, говорящие на восточноевропейском языке. И корреспонденты голландские на месте крушения отмечают, что вещи просто лежат под открытым небом, и взять что-нибудь может каждый. Сегодня в Амстердаме в 8 часов вечера начнется траурное шествие в белых одеждах. И вообще по всей Голландии будут различные траурные мероприятия, потому что 23 июля объявлен национальным днем траура. Это для Голландии совершенно исключительная вещь. В России это происходит, к сожалению, достаточно часто, а в Голландии национальный день траура проводится впервые с 1962 года. Да и тогда он был просто связан со смертью королевы Вильгельмины. И этим многое сказано. Для маленькой страны вот это невероятное число жертв – это действительно самая большая катастрофа за десятки лет. Причем не только авиа, а просто вот самая большая беда. И это, скорее всего, серьезно повлияет на то, какую линию эта страна, один из трех важнейших партнеров России в Европе, будет проводить дальше по отношению к России. До сих пор, несмотря на нехороший год российско-голландской дружбы, Нидерланды из всех европейских стран придерживались одной из наиболее лояльных позиций в плане санкций, например, против России. А теперь эта позиция почти наверняка сдвинется, то есть мы уже это наблюдаем в эмоционально наполненной риторике, например, министра иностранных дел, Франца Тиммерманса. Примечательно, что организация, которая защищает интересы нидерландских экспортеров, ее представитель, вчера сказал в прессе, что нидерландский бизнес так глубоко тронут происходящим, что с полным пониманием отнесется к тому, что ему придется нести потери в случае введения настоящих серьезных экономических санкций против российского режима. А не стоит забывать, что одна из правящих двух в Нидерландах партий, ВВД, которой принадлежит премьер Марк Рютте, она чрезвычайно зависела всегда от нидерландского бизнеса. И теперь мы видим, что бизнес как бы тоже меняет свое отношение к перспективе санкций. Голландия, напомню, закупает, импортирует из России на сумму порядка 29 миллиардов евро в год. Это в основном топливо, порядка 95% этого топлива. А экспорт из Голландии в Россию составляет где-то 8 миллиардов в год.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Беседовал с ней мой коллега Марк Хрутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Возможное расширение экономических санкций Запада в отношении России, подобных тем, которые были введены США на прошлой неделе в отношении четырех крупных российских компаний и банков, может лишить крупный бизнес в России привычного источника долгосрочных заимствований, а средний и малый бизнес – доступного финансирования местных банков. Долговой рынок в самой России обеспечить резко возросший внутренний спрос на заемные средства вряд ли сможет, полагают эксперты. Тему продолжит наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Последствия закрытия международных рынков заемного капитала Россия, как и многие другие страны мира, в полной мере испытала на себе 5 лет назад, на пике глобального финансового кризиса. Мировые долговые рынки, ставшие в предкризисные годы экономического роста для тысяч компаний многих стран мира привычным и казавшимся тогда неисчерпаемым источником дешевых займов, в одночасье перед ними захлопнулись. В 2009 году ВВП России обвалился почти на 8%, а промышленное производство в стране на 9%. Сегодня, если дело дойдет до санкций в отношении целых секторов российской экономики, масштаб последствий может оказаться по меньшей мере сопоставимым с тем, что было 5 лет назад, полагает главный экономист инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» в Москве Владимир Тихомиров.
В текущий момент сложно говорить, какие будут еще новые санкции и будут ли они введены, но последние пару месяцев идет разговор о возможности введения санкций, направленных фактически на закрытие доступа к зарубежным финансовым ресурсам для целых секторов российской экономики, в первую очередь для финансового и нефтегазового сектора. Вот если такие санкции будут введены, то, конечно, эффект будет, ну, если не таким негативным, то сопоставимым, по крайней мере, с эффектом 2008-2009 годов. Эти компании окажутся в сложном положении и фактически будут вынуждены обращаться за помощью к государству.
Однако на прямую помощь государства, как и 5-6 лет назад, смогут рассчитывать лишь наиболее крупные компании и банки, которые сегодня имеют возможность занимать и за рубежом. Соответственно, все остальные, занимающие деньги на внутреннем рынке, столкнутся с ужесточением условий нового финансирования.
Очень многие компании, и средние, и даже крупные, компании потребительского сектора, компании машиностроения, компании строительные, даже многие финансовые компании и банки, скажем, средние и малые, которые не имеют возможности размещать свои долговые обязательства на зарубежных рынках, они все, в общем-то, ориентируются на внутренний рынок. Но понятно, что в условиях закрытия западных рынков внутренний рынок может очень быстро оказаться перегретым.
Финансовые санкции Запада, если допустить сценарий их широкого применения, теоретически западными же рынками и ограничивается, оставляя открытыми для российских заемщиков, опять же, теоретически, рынки других стран мира, в первую очередь в Азии. Из Москвы руководитель дирекции долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
В теории российские компании, конечно, могут рассматривать вопрос о переориентации привлечения долгового финансирования на азиатские рынки. В принципе, есть примеры. И банки России размещали облигации в азиатских валютах. Но исторически все это вместе не превышало там буквально нескольких процентов от всей суммы обязательств российских банков. Поэтому говорить о том, что азиатские рынки смогут всерьез компенсировать вот это выпадающее финансирование, пока нельзя. То есть вопрос развития этого направления финансирования – это вопрос следующих там 50 лет, а не ближайшие пары лет.
Наконец, переход с одних долговых рынков на другие под давлением обстоятельств, так сказать, может иметь и вполне реальную цену. Новые кредиторы, понимая, что у заемщика нет выбора, предсказуемо заложат это обстоятельство в проценты по займу, удорожив его последующее обслуживание. Из Москвы аналитик долговых рынков из инвестиционно-финансового Дома «Капитал» Владимир Харченко.
Скорее всего, если будет такой сильный переток между рынками, и заемщики уйдут, скажем, из Европы и США в какие-то другие регионы, то, конечно, скорее всего, не обойдется без того, что стоимость обслуживания долга для компании вырастет. Другое дело, что такой острой, что ли, необходимости вот в массовых займах за рубежом компании сейчас нет. То есть у многих компаний, особенно если говорить о крупных заемщиках, займы достаточно длинные, нет такой необходимости вот именно в этом году все это рефинансировать или в следующем.
В счет обслуживания своих внешних долгов российским компаниям и банкам предстоит выплатить во второй половине этого года в целом почти 85 миллиардов долларов, то есть примерно по 13% от текущей задолженности. Дмитрий Дудкин.
Так сложилось, что 2014-2015 годы не являются очень интенсивными для российских заемщиков на внешнем рынке с точки зрения предстоящих погашений. То есть в 2010, 2011, 2012 годах было сделано достаточно много российским заемщикам для того, чтобы реструктурировать долговые портфели и удлинить их. Поэтому, в принципе, нам кажется, что даже если санкции полностью не дадут возможности привлекать внешнее финансирование для российских заемщиков, они в целом справятся в ближайшие два года с этим объемом. Однако не исключено, что если этот доступ действительно будет закрыт, то это, безусловно, приведет к усилению оттока капитала из России, и, соответственно, во многом это обслуживание будет происходить в конечном счете за счет резервов ЦБ.
От Центрального банка потребуется гораздо больше денег дополнительно, если нынешним российским заемщикам придется переключиться с зарубежных рынков на внутренний, потенциальная емкость которого несоизмеримо меньше, продолжает Дмитрий Дудкин.
В принципе, в этом, наверное, нет ничего особенного, поскольку будет заменяться именно выбывающее финансирование. Однако, в целом, вот эта вот возможная эмиссия, она будет иметь влияние на увеличение денежного приумножения в стране, и, соответственно, вот будет увеличивать инфляцию, и рубль будет слабее, чем можно было раньше ожидать.
Чтобы ослабить такой эффект, государству придется на чем-то экономить, в том числе, видимо, на каких-то социальных расходах, что станет дополнительным тормозом для внутреннего потребления в стране. Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
Несомненно, пострадает внутреннее потребление, потому что стоимость кредитования вырастет, она вырастет не только для корпоративного сектора, но и для розничных клиентов. Плюс к этому, конечно, многие компании фактически будут вынуждены гасить свои долги из текущей выручки за счет инвест-программ. То есть серьезным образом пострадают инвестиции, помимо потребительского спроса. Но и, конечно же, будет значительное давление оказано на государственные расходы. Таким образом, три основные компоненты экономического роста в России, за исключением экспортной, очень серьезным образом пострадают, что может очень легко вогнать российскую экономику в рецессию.
Расширение санкций Запада, подобных тем, которые были введены США на прошлой неделе в отношении четырех крупных российских компаний и банков, может лишить крупный бизнес в стране привычного источника долгосрочных заимствований, а средний и малый бизнес – доступного финансирования местных банков.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 24 июля в Московском городском суде будет оглашен приговор по делу в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Развожаеву, помимо этого, также предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Представители прокуратуры попросили суд приговорить обоих оппозиционеров к 8 годам колонии общего режима. Развожаев и Удальцов вину не признают и считают уголовное преследование местью за их политическую деятельность. При этом мало кто из защитников и сторонников подсудимых надеется на то, что Сергея Удальцова и Леонида Развожаева оправдают. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд рассматривал около 5 месяцев. Представители государственного обвинения заявили, что считают вину оппозиционеров полностью доказанной. Она, по мнению прокуроров, подтвердилась представленными в суде видеозаписями, показаниями свидетелей и различными документами. В частности, прокуроры заявляли, что события 6 мая 2012 года были спланированы и прошли полностью по сценарию Удальцова, Развожаева и грузинского политика Гиви Таргамадзе, который, по версии обвинения, помогал оппозиционерам готовить захват власти в России. По словам прокуроров, найденные на месте происшествия запрещенные предметы – палки, битое стекло, газовые баллончики – свидетельствовали о том, что люди готовились к массовым беспорядкам. Эту версию, как утверждает гособвинение, также подтверждают показания свидетелей.
свидетелей, в которых говорится, что агрессивно настроенная и вооруженная толпа людей прорвала полицейское оцепление на подходе к Большому каменному мосту, после чего в полицию полетели куски асфальта и пустые бутылки. Прокуроры считают, что Сергей Удальцов и Леонид Развожаев инструктировали людей, как вести себя в ходе беспорядков, и это происходило на семинарах в Литве. Также оппозиционеры создали базу и рассылали СМС-сообщения о готовящихся акциях. По мнению прокуроров, это говорит о том, что активисты Левого фронта готовили дальнейшие беспорядки в других городах России. Кроме того, по словам прокуратуры, это подтверждается показаниями Константина Лебедева, третьего фигуранта дела. Константин Лебедев, которому были предъявлены те же обвинения в организации массовых беспорядков 6 мая и в подготовке к другим беспорядкам, вину признал. В апреле 2013 года его приговорили к 2,5 годам колонии, а спустя год отпустили условно-досрочно. Для Сергея Удальцова и Леонида Развожаева представители государственного обвинения попросили 8 лет колонии общего режима, а для Леонида Развожаева еще и штраф в размере 150 тысяч рублей за незаконное пересечение российской границы. Оба оппозиционера вину отрицают, в их действиях не было состава преступления. Вот что поясняет адвокат Сергея Удальцова Карина Москаленко.
Иногда я шутила перед процессом, приходя в день суда, глядя на него, я говорила: Сережа, ну такого невиновного подзащитного у меня, может быть, за все 37-38 лет, наверное, никогда еще не было. Ну, то есть ты вообще ничего дурного совершил, и вот находишься под уголовным преследованием, и вообще очень мало надежд, что тебя могут оправдать. Называть массовыми беспорядками то, что было 6 мая, вообще нет оснований никаких. Но даже если бы это были чьи-то беспорядки и чье-то участие в этих беспорядках, то к Сергею Удальцову это не имело никакого отношения. Раз происходит отказ от нормального хода событий, дополнительные рамки, произвольное сужение площади проведения митинга, непонятно, почему застопорилось движение, то, как говорят водители, не вижу, не еду. Они приняли решение об остановке, потому что это было движение с непредсказуемыми последствиями.
В основу уголовного дела в отношении активистов Левого фронта был положен фильм телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы, а затем исследователи, утверждают, что Сергей Удальцов, Леонид Развожаев и Константин Лебедев готовили силовой захват власти в России. Финансировал их деятельность грузинский политик Гиви Таргамадзе. На записи демонстрируются кадры, на которых запечатлены якобы эти переговоры. Леонид Развожаев и Сергей Удальцов заявляли, что не знакомы с Таргамадзе. Сергей Удальцов даже усомнился в его существовании, поскольку, по его словам, в материалах дела нет никаких подтверждений личности Таргамадзе. Защита подсудимых также подвергла сомнению законность видеозаписи фильма «Анатомия протеста 2». По словам адвокатов, она попала к следователям, будучи скопированной уже трижды, а оригинал видео, как признались в суде сами же сотрудники НТВ, был утерян. Вот как доказательную базу стороны обвинения оценивает адвокат Карина Москаленко.
Шутка ли сказать, уголовному делу в качестве доказательства демонстрируется какой-то подметный, даже не могу сказать, что документальный, хотя он называется документальный фильм. Что значит документ? Документы по уголовному делу, они имеют источники, критерии достоверности, а мы смотрим какие-то фильмы, просматриваем какие-то рассуждения. Конечно, мы смотрим некое произведение искусства, анатомия протеста. Я не знаю, чтобы вот в уголовном деле доказывали с помощью фильма вину какого-то подсудимого.
Карина Москаленко признается, шансов на оправдательный приговор мало. Такого же мнения придерживается ее коллега, адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Я обычно оптимист такой, неисправимый, это все знают. Ну, я в данном случае ничего хорошего не жду. Приговор будет обвинительной с вероятностью 100%. Что касается сроков, уважаемый суд ни разу за весь процесс не дал возможности заподозрить нас там ее в какой-то доброте или какой-то лояльности к нам. Поэтому я не думаю, что срок будет условный или небольшой.
Сторона защиты отмечает, что процесс шел в жестком и нервном режиме. Как поясняет адвокат Карина Москаленко, был нарушен принцип равноправия сторон.
Скажем, допрашивать свидетелей обвинения, вопросов им задавать нельзя, все вопросы неправильные. Не давать защите допрашивать в спокойной обстановке, в спокойном режиме нельзя. В то же время, если допрашивали свидетели защиты, то суд долго, подробно, почти изобличающе, у меня есть даже цитаты, задавал вопросы свидетелям защиты, и вот это неравноправие, оно было очень видимым.
О тяжелых впечатлениях от процесса говорят и гражданские активисты, которые приходили в суд поддержать Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. 24 июля активисты также планируют собраться около суда, а в случае обвинительного приговора отправиться в центр Москвы. Гражданская активистка Евгения Третьякова сомневается, что подобная акция способна повлиять на решение суда.
На мой взгляд, дело закончится обвинительным приговором. Сроки, которые будут даны, не сильно отличаются от запрошенных прокуратурой. Впечатления самые гнетущие, потому что то, как вела процесс тройка судей под председательством господина Замшнюка, оно, конечно, угнетает. Постоянное прерывание свидетелей защиты, непредставление возможности заявлять какие-то ходатайства и, очевидно, обвинительный уклон дела.
Как вы считаете, 24-го много людей придет в суд?
Наблюдая за вторым процессом, сколько народу ходило, я не думаю, что очень много народу придет в суд. Я думаю, что, конечно, приговор кто-то придет. Поддержка важна, прежде всего, моральная. Повлиять она как-то, конечно, не сможет.
В случае, если эти прогнозы подтвердятся и 24 июля будет вынесен обвинительный приговор, сторона защиты планирует его обжаловать. Сначала в российской апелляционной инстанции, а затем и в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ уже придал приоритет жалобе Леонида Развожаева, который, по его же словам, был похищен российскими спецслужбами с территории Украины в октябре 2012 года. Вот что поясняет адвокат-оппозиционера Дмитрий Аграновский.
Нам ничего не удалось добиться, не удалось доказать государству, что Леонид был похищен. Наше объяснение, в том числе и показания непосредственного очевидца похищения из Киева, просто Следственный комитет не стал рассматривать. Вот пусть теперь Следственный комитет то же самое расскажет Европейскому суду через Министерство юстиции, через правительство Российской Федерации. Мы надежд не теряем, мы приговор, который, скорее всего, наверное, нас не устроит, мы его будем обжаловать в апелляционном порядке, будем обжаловать в Европейском суде. С учетом характера дела нас там воспримут, потому что по мировым меркам ничего. Ничего экстраординарного 6 мая 2012 года на Болотной площади не произошло. Но по меркам тех стран, которые принято вроде как называть развитыми.
6 мая 2012 года оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Эти события были квалифицированы Следственным комитетом как массовые беспорядки. Было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали более 30 человек. 11 из них уже осуждены, еще 13 амнистированы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 23 июля исполнилось 9 дней аварии в московском метро. В результате крушения поезда погибли 23 человека, более 1,5 сотен пассажиров госпитализированы. Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест до 15 сентября уже 4-го подозреваемого. Следствие полагает, что причиной трагедии в метрополитене послужила некачественная установка стрелочного механизма. Своей вины фигуранты уголовного дела рядовые технические работники не признают. Ни одно из самых громких происшествий в России, включая теракты, до сих пор не приводило к добровольной отставке высокопоставленных чиновников или примерному наказанию их именно за это. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина попыталась выяснить причины такого положения вещей.
В день трагедии в метро на Арбатско-Покровской линии заместитель мэра Москвы Максим Лексутов заявил, что подконтрольное ему ведомство Департамент транспорта города не является органом ревизионной и технической безопасности метрополитена, что было интерпретировано в СМИ как отказ от ответственности за катастрофу. И до этого крупные российские чиновники снимали с себя ответственность за теракты, потерю контроля над ситуацией во время природных и техногенных катастроф. Вспомнить только заявление губернатора Краснодарского края Александра Ткачева летом 2012 года после затопления Крымска перед жителями города. Что, нужно было каждого обойти? В странах с иным отношением к общественному мнению после трагедии подобного масштаба в отставку уходят не только чиновники средней руки, но даже первые лица. Как это было, например, в Латвии в конце прошлого года, когда в торговом центре в Риге обвалилась крыша и погибли 54 человека. Является ли типичное поведение российского чиновника в чрезвычайной ситуации подготовленным, или это дело его совести и интуиции. Насколько осмысленно российские министры, губернаторы и градоначальники подходят к общению с прессой и общественностью в кризисные моменты. Если их предвыборные, праздничные и отчетные речи готовят имиджмейкеры и спичрайтеры, то в случае ЧП формула одна – свести к минимуму содержательное общение с прессой. Такой вывод делает политтехнолог Станислав Белковский.
Существует достаточно стандартный набор отговорок, отписок и так далее, сводящийся к тому, что причина той или иной аварии или катастрофы лежит вне российской бюрократии современной, и поэтому кадровые перестановки сами по себе ничего не дают и не решают. Каждый чиновник общается так, как считает нужным, в меру собственного понимания ситуации и умения общаться со средствами массовой информации. Но мы видим, что даже с точки зрения этического кодекса бюрократии совершенно не обязательно прибытие крупных должностных лиц на места аварии и катастроф. Вообще-то при аварии такого масштаба и уровня, как катастрофа в метро на Арбатско-Покровской линии, в общем-то и президент страны должен был прибыть к месту аварии, но он никогда не считает нужным это делать, поскольку всегда может сказать, что это не его уровни и не его компетенции вопрос.
Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский предполагает, что общая установка в случаях подобных трагедий в метро на Арбатско-Покровской линии отказывается от ответственности и ссылаться на обстоятельства.
Я подозреваю, что есть некая общая рекомендация валить все на обстоятельства и ни в коем случае не признавать свою вину, не делать никаких там заявлений об отставке и тому подобное. Отставка – это прерогатива начальника.
Станислав Белковский полагает, что отказ от ответственности – типичная черта российской бюрократии. Причину пренебрежения общественным мнением со стороны крупных российских чиновников он объясняет тем, что обычно этих людей назначают, а не избирают.
Чиновник не отвечает перед избирателями. Он отвечает, с одной стороны, перед своим непосредственным начальством, с другой стороны, перед теми кланами, корпорациями, которые способствовали его назначению на высокий пост. Если эти обязательства перед начальством и спонсорами его назначения не нарушаются, то с точки зрения чиновника и нет никаких оснований нести ответственность. Поэтому Лексутов окрушивается как может. Вполне возможно, что вообще не придает значения говоримому, считая, что общественное мнение относительно его поведения в данной ситуации никак не соотносится с его карьерными перспективами. Мало ли одиозных чиновников России, которые совершили много ошибок и управленческих, и публичных, и тем не менее остаются на своих постах. Дело того, что все их обязательства перед начальством и спонсорами выполняют.
Летом 2010 года мэр Москвы Юрий Лужко вернулся из отпуска спустя 6 дней после того, как Москву окутал смог от лесных пожаров. Мэр Омска Вячеслав Двораковский в 2013 году не прервал свой отпуск из-за столкновения пассажирского теплохода и грузовой баржи, когда погибли 6 человек. Градоначальник заявил, что руководил ликвидацией ЧП по скайпу из Чехии. 15 июля 2014 года глава московского метрополитена Иван Беседин прервал свой отпуск в день аварии. Но политтехнолог Станислав Белковский отказывает чиновнику в моральной мотивации этого поступка, предположив, что его вернули в приказном порядке, ведь в противном случае все шишки, по выражению Белковского, посыпались бы на мэра Москвы Собянина и его заместителя Лексутова. Отказ от ответственности за чрезвычайные ситуации находят типичным для поведения чиновников России и Владимир Прибыловский. Политолог считает, что чиновники переняли манеру не возвращаться из отпуска во время происшествий от президента России Владимира Путина, который в 2000 году прервал свой отпуск только на 6-й день после происшествия с подлодкой «Курск».
Западные должностные лица, они более тщательно заботятся о своей репутации. У нас нужно убедить одного человека, своего начальника, что я не виноват.
Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зорко рассказывает, что рейтинг российских чиновников уровня главы города не сильно зависит от их поведения во время чрезвычайных ситуаций.
События такого рода вызывают очень большой отклик. Обычная реакция тоже, что люди считают, что инцидент этот не будет расследован. Большинство людей в это не верят. В особенности это касается там каких-то очень больших событий, таких трагических. Сказать, что в этот момент рейтинг власти, допустим, московской, городской, явно упадет, думаю, что не особенно. Потому что, как правило, списывается вина на чиновников более низкого ранга.
Наталья Зоркая проводит аналогии с состоянием рейтинга президента Путина во время трагедии с подлодкой «Курск» и теракта в стране. В момент острого переживания происшедшего Россия не признавали Путина ответственным за это, но в итоге его рейтинг снижался лишь на какое-то время. Исследования Левада-центра показывают, что во время кампании по отставке мэра Москвы Юрия Лужкова было зафиксировано крайне критическое отношение москвичей к его управлению и команде. Однако Лужкова убрали, а высшие городские чиновники из его окружения реальной ответственности не понесли. Таким образом, среди рядовых граждан утверждается мнение, что за ошибки и проступки крупные чиновники наказаны все равно не будут. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Афганистане 24 июля ожидается объявление окончательных официальных результатов президентских выборов, которое неоднократно откладывалось из-за взаимных обвинений кандидатов на пост главы государства в фальсификациях, подтасовках и незаконном использовании административного ресурса. От исхода выборов зависит дальнейшее развитие Афганистана, а непризнание результатов их кем-то из участников может спровоцировать вооруженный конфликт в стране. Многие афганцы обвиняют уходящего президента Хамида Карзая в попытке намеренно обострить ситуацию, чтобы остаться у власти. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Второй тур президентских выборов в Афганистане состоялся 14 июня. В нем приняли участие бывший министр иностранных дел страны Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани. Каждый из кандидатов выразил уверенность в своей победе и даже не рассматривает возможности признания поражения. Абдулла заявил о своем бойкоте избирательного процесса в связи с, как он выразился, вопиющим мошенничеством в пользу Гани, успех которого, как уверен Абдулла, основан на 2 миллионах фальшивых голосов. В свою очередь Гани назвал выборы относительно честными и заявил о своей победе с перевесом в более чем 1 миллион голосов. И Гани, и Абдулла провели при посредничестве ООН переговоры с независимой избирательной комиссией, которая проводит проверку жалоб на фальсификации подтасовки. С ними также встретились уходящий президент Хамид Карзай и два его вице-президента Юнус Кануни и Карим Халили. До сих пор эти переговоры ни к чему не привели, однако аналитики говорят о возможном достижении соглашения о разделе власти, независимо от того, кто из кандидатов будет официально объявлен победителем. Эту точку зрения поддерживает и преподаватель политологии Кабульского университета Насрулла Станикзай, который напоминает о недавних протестах в Кабуле и росте межэтнической напряженности в Афганистане.
Учитывая недавние события, они, похоже, достигнут договоренности. С политической точки зрения это правильный путь, но в то же время путь незаконный.
Согласно неофициальным результатам, Гани, который в первом туре выборов в апреле отстал от своего соперника на 13 пунктов, во втором туре победил. Это дает ему преимущество при любых переговорах. Не исключено, что Абдулла все-таки признает свое поражение в обмен на должность премьера или места в новом правительстве для его политических союзников. После президентских выборов 2009 года, также омраченных массовыми фальсификациями, Абдулле, который в них тоже участвовал, и нынешнему президенту Хамиду Карзаю удалось достигнуть договоренности. Однако, что именно получил Абдулла в обмен на отзыв своей кандидатуры еще до начала второго тура, так и осталось неизвестным. Сам Абдулла под мощным давлением как местной, так и международной прессы заявил все-таки, что не рассчитывал на справедливые выборы. Однако многие считают, что тогда он признал свое поражение именно в обмен на некие выгоды. Сопровождающий сложившуюся тупиковую ситуацию рост межэтнической напряженности вызывает опасения, что в Афганистане могут повториться межэтнические конфликты, подобные тем, что происходили в 90-е годы 20 века. Речи кандидатов становятся все более резкими, угрозы применения насилия прозвучали с обеих сторон. Отметим, что наполовину таджик, наполовину пуштун по происхождению Абдулла пользуется прочной поддержкой таджикского населения на севере Афганистана. Пуштуна Гани поддерживают южные и восточные районы страны, населенные преимущественно пуштунами. Политический комментатор из Кабула Зубаир Шафики выражает сомнение в том, что нынешняя ситуация приведет к новой войне.
Страна устала от войны и не допустит конфликта. Страна не начнет гражданскую войну ни из-за Ашрафа, ни из-за Абдуллы.
Однако старший аналитик международной неправительственной организации International Crisis Group в Кабуле Грэм Смит полагает, что если договоренность не будет достигнута, напряженность может возрасти даже на относительно спокойном севере Афганистана. Сторонник Гани, который в случае его победы на выборах станет вторым вице-президентом, бывший командир узбекских вооруженных формирований Абдул-Рашид Дустум, является заклятым врагом основного сторонника Абдуллы, губернатора провинции Балх-Аты Мохаммеда Нура. Несложно предположить, что их борьба может вылиться во вспышку насилия. Грэм Смит.
Озабоченность, на мой взгляд, вызывает тот факт, что если северные группировки станут сражаться подобно южным, то война приобретет новое северное направление.
По мнению кабульского политолога Ахмада Саиди, Афганистан может оказаться под угрозой расчленения, если приемлемое соглашение о разделе власти не будет достигнуто.
Если не будет договоренности, северные провинции заявят о своей независимости от центрального правительства. Северные провинции даже заявили о своих намерениях американцам.
Некоторые афганцы возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на уходящего президента Карзая, считая, что он создал ее с целью остаться у власти. Теоретически, Карзай может сохранять свой пост до тех пор, пока Абдулла и Гани не договорятся между собой. Конституционный мандат Карзай истек еще в мае, но он может оставаться временным руководителем. А так как Карзай и оба его вице-президента оказались в роли посредников в переговорах между Гани и Абдулой, то у него есть все возможности повлиять на исход событий. Абдулла обвиняет Карзая в использовании административного ресурса правительства для поддержки Гани и в подтасовках на выборах с целью сохранения контроля над будущим правительством, говорит Ахмад Саиди.
Карзай создал эту ситуацию, чтобы привести к власти слабое и разобщенное правительство, которому отказывали бы в легитимности.
Кабульский комментатор Зубаир Шафики не согласен с этим мнением. Он полагает, что Карзай хочет, чтобы его запомнили как первого афганского лидера, передавшего власть мирным путем и укрепившего демократию в Афганистане.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и на очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». В начале этой недели российский историк кино Наум Клейман официально вступил в должность президента расположенного в Москве музея кино, директором которого он был последние 22 года. Теперь вместо Клеймана руководить музеем будет киновед Лариса Солоницына. Когда еще около месяца назад стало известно, что контракт с Наумом Клейманом не будет продлен, общественность выступила в его защиту. Но единственное, чего удалось добиться в результате долгих переговоров между Министерством культуры, Клейманом и Солоницыной, это почетной должности президента для 76-летнего заслуженного специалиста. Теперь трудовой коллектив Музея кино выступает с идеей создания независимого попечительского совета, чтобы гарантировать невмешательство чиновников в свою работу. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
На новой должности Наум Клейман займется разработкой концепции музея кино. Новоназначенный директор Лариса Солоницына возьмет на себя ответственность за финансы и кадровые решения. Трудовой коллектив, которого с самого начала конфликта выступил на стороне Клеймана, предложил закрепить в уставе музея кино компетенции президента и поддержать идею создания независимого попечительского совета. Напомним, что год назад Министерство культуры уже пыталось уволить Наума Клеймана, но под нажимом кинематографической общественности продлило ему контракт. В настоящий момент Клейман со сдержанным оптимизмом приступает к работе на новой должности.
Посмотрим, как пойдет сотрудничество. Надеюсь, что оно будет успешным. Это не первый случай, когда бывший директор становится президентом. Как вы знаете, это есть прецеденты в ГМИ имени Пушкина с Ириной Александровной Антоновой. Это и в историческом музее со Шкурко произошло, и в политехническом. И в каком-то смысле это обеспечивает преемственность двух этапов. Мне очень хочется надеяться, что Лариса Солоницына, которая киновед по образованию, пришла в музей не для того, чтобы расправиться с предыдущим периодом и привести своих людей, а продолжить то, что мы делали 25 лет.
Директор музея кино Лариса Солоницына также готова к сотрудничеству с Наумом Клейманом, но при этом не дает никаких обещаний.
Я настроена тоже очень оптимистично, но сдержанность может объясняться только тем, что реальное положение вещей мы сможем понять тогда, когда начнем работать. То сейчас все-таки время, во-первых, моего вхождения в должность как директора музея кино, ну, во-вторых, у Наума Ихильевича тоже период вхождения в новую должность. Поэтому вот я думаю, что сдержанность может объясняться только этим обстоятельством. А когда мы начнем работать, ну, я думаю, что мы будем более оптимистичны.
Что касается идеи создания независимого попечительского совета музея кино и изменения устава учреждения, то трудовой коллектив не согласовывал с Наумом Клейманом эти вопросы.
Я должен сказать, что это письмо появилось до того, как был заключен договор, и вообще это было как бы первой реакцией нашего коллектива, в котором я не принимал участие, видит Бог, но ребята, конечно, хотели, чтобы каким-то образом их работа не только была оценена, чтобы она была продолжена. И это предшествовало договору. Я должен отдать должное и Ларисе Оттовне Солоницыной, и тем людям в Министерстве культуры, которые ее консультировали, что они в текст трудового соглашения нашего внесли довольно много, больше половины тех требований, которые предложил коллектив закрепить за президентом. Там не вошли некоторые кадровые проблемы. То, что связано с сотрудниками, с тем, что президент рекомендует, утверждает и так далее. И вот, как утверждают мои коллеги, нарушает принцип единоначалия. И я должен сказать, что я сам в свое время возражал, когда мне пытались предложить еще во времена киноцентра людей, которые каким-то образом были связаны с дирекцией киноцентра, но не имели отношения к истории кино. И я понимаю, что этого не было внесено. Но другое дело, что посмотрим, как будет развиваться сотрудничество всего коллектива и уже нашего тандема, и внутри тандема тоже. Что касается попечительского совета, то он подтвержден как принцип. Значит, у нас будет попечительский совет наряду с тем общественным советом, который был сформирован в Министерстве культуры во главе с Константином Эрнстом. Мы надеемся, что мы создадим тот попечительский совет, который будет нам помогать делом, а не только советами. И там будет много людей и из кинематографического мира, и общественности.
Это был Наум Клейман. В свою очередь, Лариса Солоницына также не против создания попечительского совета, и она понимает обеспокоенность коллектива.
Более того, Наум Ильич, мы с ним уже обсуждали какие-то кандидатуры людей, которые могли бы войти в этот попечительский совет. Понимаете, даже за то время, которое я работаю в музее кино, за то немногое время, которое я в этой должности, ситуация уже меняется к лучшему, и мое первое впечатление от коллектива, оно, в общем, все равно, несмотря ни на что, было позитивным и остается позитивным. Надо понимать, что ситуация нестандартная. Речь идет не о том, что там был один директор, потом назначили второго, потом третьего, потом четвертого. У музея кино за всю историю существования был только один руководитель, Наум Ильич Клейман. И поэтому, разумеется, назначение нового человека, оно, конечно, было встречено коллективом настороженно, и, возможно, какие-то превентивные меры они принимали для того, чтобы, да, ну вот как-то иметь возможность, не знаю, защититься или контролировать нового директора. Сейчас уже ситуация, в общем, меняется. Мне кажется, что мы находим общий язык, точки соприкосновения. Мы вместе будем создавать этот попечительский совет. И я не думаю, что здесь какое-то будет противостояние.
Будет ли Союз кинематографистов во главе с Никитой Михалковым, давним оппонентом Наума Клеймана, вашим союзником? Или это будет посторонний наблюдатель?
Я не знаю, какую функцию... Я не могу отвечать за Союз кинематографистов. Я не знаю, какую функцию он будет исполнять по отношению к музею кино. Формально он никак не относится к этой организации.
Это была Лариса Солоницына. Наум Клейман в должности президента музея кино намерен сосредоточиться вместе с коллективом в основном на научной, образовательной и экспозиционной деятельности, оставляя за скобки кадровые вопросы и финансы.
Президент возглавляет ученый совет, закупочная комиссия работает под наблюдением, во всяком случае, президента. Все, что касается кинорепертуара или репертуара наших, остается право на инициативу в стратегии развития музея, в формировании его коллекции, значит, научных изысканий. То есть вся сфера художественно-научная, связанная с деятельностью музея кино, находится как бы под эгидой президента. Президент не распоряжается финансовыми потоками, и президент не занимается, то есть, во всяком случае, он, безусловно, участвует, как и все другие, но не определяет кадровые вопросы, прием на работу. Увольнение, безусловно, будет частью, или попытки увольнения, частью заботы всего трудового коллектива. У нас есть совет трудового коллектива, такая роль род профсоюза. У нас очень активная молодежь, я очень им благодарен, потому что они, во-первых, юридически образованные, во-вторых, они хорошо знают законы, и они следуют этим законам, они только знают их.
Лариса Солоницына в настоящий момент не намерена заниматься кадровой политикой, хотя в целом перемены в музее неизбежны.
Вы знаете, дело в том, что никакими точечными увольнениями или назначениями я не планирую менять ситуацию и работу музея кино. Это будут комплексные меры. Конечно, будут перемены, потому что если бы они были не нужны, то меня бы просто не было на этом месте и на этой должности. Перемены нужны, они будут, но это не будет вот конкретно чье-то увольнение или чье-то назначение. Это будет комплекс мер, которые я собираюсь обсуждать в первую очередь с Наумом Ихильчем. Как-то вот мы совместно будем двигаться к этим переменам.
Одна из главных проблем музея кино – это поиск помещения. Напомним, что 10 лет назад сложилась такая ситуация, когда музей был вынужден покинуть здание киноцентра на Красной Пресне, где хранилась коллекция фильмов и проходили просмотры. Ныне архивы и картины хранятся в разных местах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Мумина Шакирова завершил вечерний выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных событиях среды 23 июля. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий программы Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
В выпуске программы «Дежавю» на радио «Свобода» мы говорим о поэтах и власти. Как преследовали за поэзию раньше и как это делают теперь. Тюремный срок за стихи – это реальность сегодняшнего дня. В программе Александра Подробинника, Алексей Макаров, Александр Бывшев, Леонид Велихов. В пятницу, 18:30.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».